Пожалуйста, Ярослав Евгеньевич Нилов.
Сергей Евгеньевич, просьба от фракции от автора пункт номер 40 снять сегодня с рассмотрения и перенести его на весеннюю сессию.
40-й вопрос.
Да.
Нет возражений, коллеги?
Спасибо.
Спасибо, принимается. Так, уважаемые коллеги, на фиксированное время поставлено несколько законопроектов. Представитель правительства просит чуть-чуть поменять порядок рассмотрения и начать с 37-го. Нет возражений? И у докладчиков нет возражений, так? Так, 37-й вопрос повестки, проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о статусе военнослужащих. Руслан Хаджисмелович Цаликов, заместитель министра обороны Российской Федерации.
Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты Государственной Думы, вашему вниманию представлен проект федерального закона, разработанный и направленный в целях улучшения обеспечения военнослужащих жилыми помещениями, жильем, и сделаны во исполнение того плана развития, который в Министерстве обороны утвержден до 2020 года. Позволю себе вспомнить, что в послании президента нашего федеральному собранию вчера и до этого за два дня на коллегии Министерства обороны, верховный главнокомандующий наш, уделил вопросу жилья очень большое внимание, отметив, что за последние годы более 160 тысяч квартир было выдано военнослужащим Министерства обороны. Вместе с тем проблема продолжала и, к сожалению, продолжает оставаться острой. Выполняя поручение президента о том, чтобы обеспечить военнослужащих, которые стояли в очереди жильем на 1 января 2012 года, мы, тем не менее, подготовили ряд предложений для того, чтобы проблему эту решить кардинально. Основным предложением является возможность предоставить военнослужащим денежные выплаты, которые бы позволили им решить вопросы обеспечения жильем самостоятельно. В представленном законопроекте именно это является основной фабулой. Сегодня у нас есть четыре формы обеспечения военнослужащих жильем. Это предоставление непосредственно квартир, предоставление жилищных сертификатов, участие в накопительной подсчетной системе и единовременные выплаты. Мы предполагаем, в случае, если вы нас, депутаты, поддержите, основной формой обеспечения жильем Министерству обороны сделать единовременную денежную выплату. Это позволит нам с вами уйти от такого понятия, как очередь на получение жилья. Напоминаю, что эта очередь, к сожалению, составляла в отдельных случаях просто постыдное количество лет, более 10, даже был один такой рекорд 15. Случаи неисполнения судебных решений предоставит военнослужащему право самостоятельно определять характеристики и место для проживания постоянного. И в конечном итоге позволит экономить средства федерального бюджета, так как большая армия военнослужащих, которая, ожидая жилье, много лет находится в распоряжении и получает денежное довольствие, требует значительных объемов на содержание. Для реализации законопроекта в случае его принятия подготовлен уже проект постановления и даже согласован с Министерством финансов, где определены основные подходы к размеру выплат. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать законопроект в первом чтении. Спасибо.
Спасибо, Руслан Хрисмелович. Присаживайтесь. Андрей Леонидович Красов.
Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, Руслан Хаджисмелович предельно четко и ясно доложил о концептуальной сути законопроекта. Полагаю, что давать какие-то дополнительные пояснения сказанному нет необходимости. Я приведу только мнение и решение двух комитетов. Комитета по обороне и комитета соисполнителя. Комитет по обороне считает, что введение дополнительной формы обеспечения военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, жилыми помещениями путем предоставления единовременной выплаты, несомненно, ускорит решение жилищной проблемы как в Министерстве обороны, так и в других федеральных органах исполнительной власти, в котором законом предусмотрена военная служба, и значительно сократит время ожидания военнослужащими получения жилых помещений. Комитетом по обороне законопроект поддерживается. Концепцию законопроекта также поддерживает комитет-соисполнитель, комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Предложения комитета, изложенные в заключении, будут учитываться при подготовке законопроекта ко второму чтению. Правовое управление аппарата Государственной Думы концептуальных замечаний к законопроекту не имеет. Комитет по обороне рекомендует Государственной Думе принять законопроект в первом чтении. Спасибо.
Спасибо. Есть ли вопросы у депутатов? Прошу записаться. Включите режим. Покажите список. Светлана Петровна Горячева.
Спасибо большое. Уважаемый Руслан Гаджисмелович, скажите, пожалуйста, а вот объем этой выплаты, кто будет устанавливать? Насколько этот объем выплаты позволит, допустим, военнослужащему приобрести жилье там, где он посчитает возможным? То есть как будут здесь защищены его права? Спасибо.
Отвечать, да? Да, спасибо за вопрос. На самом деле один из самых острых вопросов, хотя это не вопрос закона, и в законе говорится о том, что объем и размер выплаты устанавливается правительством, что абсолютно соответствует нашему нормативно-правовому полю. Так вот, тот проект постановления, который мы согласовали с Министерством финансов, но пока не можем приступить к его реализации, поскольку не принят закон, и продолжаем его согласовывать с нашими коллегами силовых ведомств, абсолютно уверенно вам могу сказать, позволяет приобрести военнослужащему жилье в любом месте Российской Федерации, в зависимости от желания для постоянного места проживания. Размеры, они, конечно, дифференцированы. Есть общий универсальный подход, связанный с количеством членов семьи и с выслугой лет. Это то, что и в основе сегодняшних подходов лежит к предоставлению квартир. Но могу просто вам сказать, что семья из трех человек с продолжительностью службы военнослужащего в районе 20 лет получит чуть более 5 миллионов рублей. Эти средства, вот у нас есть такая специальная таблица, где представлены рыночные цены на квартиры практически во всех крупных городах, позволят приобрести жилье. Конечно, это будет, возможно, меньший объем жилой площади в городах, там, миллионниках, а чуть больший объем площади. Но помимо этого же есть еще и право строить жилье там, в сельских населенных пунктах. Спасибо.
Евдокия Ивановна Бычкова.
Уважаемый Руслан Хаджисмелович, скажите, пожалуйста, первый вопрос. Не нарушаем ли мы права военных в выборе способа получения жилья? И второй вопрос. Скажите, остается ли за военнослужащим право на получение чисто квартиры жилья, да, на муниципальной основе или покупки в собственность? И вот этот ваш законопроект, он в дополнение к тем вариантам? И почему вот мы оставляем право за федеральным органом исполнительной власти? В чем тут смысл?
Начну с конца. Да, это в дополнение к тому законодательству, которое существует, поэтому мы и называем это внесением изменений в закон. Что касается прав, знаете, мне вот когда такой вопрос я слышу, я все время сам себе задаю вопрос, а какие права мы соблюдаем, 12 лет не давая жилье? На каком основании мы 6 лет не исполняем судебное решение, потому что, например, военнослужащий избрал своим местом жительства в Москву? И таких вопросов, к сожалению, множество. Так вот, конечно, мы право не нарушаем, потому что надо понимать, что под правом трактуется. Это невозможность выбора, дайте мне зарплату обязательно 100 рублевками или тысячными. У военнослужащего есть право избрать место для постоянного жительства. Это право мы должны удовлетворить. Так вот, предлагаемая денежная выплата и позволит его удовлетворить. Он не будет зависеть от того, построили мы там жилье или нет, есть у нас там свободные площади или нет, стоит он там какой-то в очереди именно в этот населенный пункт или нет. А в результате то, что мы сегодня имеем, конечно, достойное осуждение. Мы с вами на правительственном часе это когда обсуждали, многие из вас об этом говорили. Стоят построенные квартиры, например, в Ставрополе, 2500 человек. А в очереди находилось в тот момент 80 тысяч человек. И таких казусов было много. Поэтому ответ мой простой. Нет, мы права не нарушаем, мы наоборот даем возможность ему реализовать свое право. Спасибо.
Спасибо. Ярослав Евгеньевич Нилов.
Уважаемый Руслан Хаджисмелович, скажите, пожалуйста, исходя из имеющихся фактов сегодня, злоупотреблением с использованием материнского капитала, военных жилищных сертификатов, есть ли здесь какой-то механизм использования этой разовой денежной помощи для траты на иные нужды, например, транспортные средства или иные покупки, не связанные с жильем? Спасибо.
Спасибо. Нет, конечно, это будет связанный счет с определенным режимом использования, а именно только с приобретением или строительством жилья. Поэтому, я, к сожалению, скажу, что народ очень изобретателен и находит утечки везде, даже в материнском капитале, но мы постараемся мониторить этот вопрос и не допустить отвлечения средств. И сразу же хочу сказать, что здесь следующий вопрос. А не станут ли вот эти средства возможными какими-то объектами посягательств мошеннического характера? Мы сразу развернем обучение юридического военнослужащих, тех, кто будет получать такие выплаты.
Спасибо. Анатолий Евгеньевич Локоть.
Спасибо. Уважаемый Руслан Хаджисмелович, тот, кто служил в армии, тот хорошо понимает, насколько это больная проблема, жилищная проблема для офицеров, для военнослужащих. И вот этот вот ход, решение, нам кажется, вообще говоря, правильным и позволяющим так вот резко, не по прямой, что называется, а по диагонали, решать эту проблему. Тем не менее, чтобы было понятно, масштаб бедствия, у вас в докладе я этого не услышал, вы не могли бы обозначить еще раз, вот сейчас, какому количеству военнослужащих предполагается подобным методом решить эту проблему, насколько продвинуть эту очередь, насколько существенно будет решаться вот эта большая серьезная проблема.
Спасибо. Тогда мне придется сделать такой небольшой совершенно исторический экскурс. Поручение президента касается 82,4 тысяч военнослужащих, которые состояли в очереди на 1 января 2012 года. И я думаю, через несколько дней, тут уже не так много, мы сможем доложить о том, что оно выполнено. Все идет к этому. Но это те, которые стояли в очереди до 2012 года. Но ведь в эту очередь опять встали люди, которые получили право в самом 2012 году, в 2013 году, истекающем. И таких уже более 36 тысяч. Очевидно, что эта цифра будет прирастать и в 2014 году. Поэтому законопроект нам с вами позволит тех, кто приобретает право в 2014 году, сразу обеспечивать средствами. По нашим оценкам, таких будет около 11-12 тысяч. Мы берем плановое количество увольняемых, рассчитываем и делаем некие коэффициенты на болезни, к сожалению, и иные мероприятия оргштатные, которые могут послужить основанием для приобретения такого права. А вот этих 36 тысяч мы обеспечим жильем в течение 2014 года за счет того жилищного фонда свободного, который у нас имеется. И те, которые уже изъявят в 2014 году право, находящиеся в очереди, получить денежные средства, мы им их выдадим. Таким образом, мы планируем, сейчас мы выполняем поручение президента тех, кто стоял до 2012 года в очереди, а в 2014 году мы планируем вообще понятие очередь как класс ликвидировать. И каждый военнослужащий, который будет приобретать право на обучение жилья, будет в положенное время получать на свой счет средства.
Спасибо. Александр Дмитриевич Куликов.
Спасибо, вопрос задан.
Спасибо. Александр Леонидович Романович.
Спасибо. Уважаемый Руслан Хаджисмелович, скажите, пожалуйста, а вот если у военнослужащего есть право на получение дополнительной площади, в этом случае будет ли меняться как-то размер этого единовременного выплаты?
В постановлении правительства, которое нами разработано и согласовано с Министерством финансов, этот вопрос учтен. Причем поправочных коэффициентов полковник и выше, военнослужащие, обладающие научной степенью и так далее, все, кто имеет сегодня это право, реализуют его, получив больше денег.
Спасибо. Спасибо. Кто хотел бы выступить? Прошу записаться. Включите режим. Покажите список. Владимир Иванович Бессонов.
Уважаемые коллеги, фракция КПРФ поддерживает этот законопроект, и многие вопросы в Министерстве обороны с приходом министра обороны Шойгу начинают решаться правильно. Но развязать весь клубок проблем непросто, и этот законопроект, с нашей точки зрения, призван сделать это. Но вместе с тем есть важные вопросы, без решения которых реализация этого закона будет просто буксовать. Так, например, представляется возможным и для исключения путаницы назвать единовременную денежную выплату жилищной субсидией, чтобы не было накладок, и в случае необходимости исключить возможность при получении единовременного денежного выплаты, воспользоваться другим способом решения жилищной проблемы фактически повторно. А мы с вами знаем, что на сегодняшний день существует три способа. Это накопительная ипотечная система жилищного обеспечения, обеспечение жилым помещением и предоставление государственного жилищного сертификата. Так вот, в законопроекте повторная единовременная выплата невозможна, а поучаствовать в других программах военнослужащий в связи с этим законопроектом имеет такую возможность. Следующее. Необходимо определить сроки освобождения служебного жилья после получения единовременной денежной выплаты. Сами понимаете, когда получены деньги на руки, да, сразу в этот же день квартиру приобрести невозможно. Необходимо потратить на это определенное время. И следующий момент. Этот законопроект не должен навязывать всем военнослужащим тот или иной способ решения проблемы. Если военнослужащий отказался, допустим, от квартиры, от предложенной ему, Министерство обороны и другой федеральный орган власти не вправе навязать ему единовременную денежную выплату. Ну и следующий момент, связанный с реализацией закона, это определенные обременения, которые ложатся на военнослужащих. И выступающие отметили, что будут подготовлены курсы. Представляете, сколько надо времени потратить для того, чтобы офицера обучить, как нужно обращаться с деньгами. А сами понимаете, если он получал до 100 тысяч зарплату, а тут получит на руки миллионы, могут произойти самые разные казусы. Вот мы с вами являлись свидетелями, когда
добавьте 4 минуты.
Когда у военнослужащих, служивших в Чечне, по пути следования домой просто отбирали деньги. Поэтому этот момент тоже важен. А если, допустим, военнослужащий получил деньги, а у него их украли, допустим, из квартиры, да, или банк прогорел, то он лишается любых возможностей получения жилья. И следующий момент. Здесь говорили о дополнительной площади, и в законопроекте предусмотрено 15 метров. Есть предложение закрепить норму 25 метров за военнослужащими и поставить точку на этом вопросе. Почему? Потому что в соответствии с нашими нормами и нормативными документами происходят какие казусы. Допустим, полковник имеет двоих детей, и служебная квартира у него трехкомнатная. Но когда он выходит на пенсию, дети становятся совершеннолетними и лишаются права участия в его жилищных программах, и он с женой получает возможность приобрести только однокомнатную квартиру. Для того, чтобы этот вопрос решить, необходимо этот вопрос рассмотреть. Но и завершая выступление, я хочу обратить ваше внимание на вопрос, который, может быть, не совсем связан с реализацией вопроса, но обязательно его коснется. Это наследство. Вот по нынешним законам даже наследство бабушки в деревне может служить основанием для отказа военнослужащему в решении его жилищных вопросов. Этот вопрос тоже необходимо решить. Фракция поддержит Но эти вопросы ко второму чтению надо рассмотреть и решить. Спасибо за внимание.
Спасибо, Владимир Иванович. Виктор Петрович Водолазский.
Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, мы сегодня рассматриваем, на мой взгляд, очень важный, я бы сказал, прорывной документ. Законопроектом предлагается установить дополнительную форму обеспечения жильем военнослужащих и военных пенсионеров в федеральном органе исполнительной власти, в котором законом предусмотрена военная служба в виде единовременной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. В случае одобрения данного законопроекта заинтересованные федеральные органы исполнительной власти с учетом их специфики и особенностей получат возможность самостоятельно определять, в какой форме будет реализовано право военнослужащего на жилищное обеспечение, предоставление жилого помещения по договору социального найма или собственность бесплатно, либо обеспечение единовременной выплатой. При этом принятие законопроекта не затронет право военнослужащих избирать в качестве жилищного обеспечения государственный жилищный сертификат. Таким образом, законопроект направлен на расширение возможностей обеспечения жилыми помещениями военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей за счет средств федерального бюджета не только в виде готовых жилых помещений, но и путем приобретения жилых помещений или участия в строительстве за счет единовременной выплаты. То есть то, что вчера в послании говорил президент Российской Федерации, что мы обязаны решить ту проблему, которая сегодня существует в нашей армии. Уверен, принятие законопроекта приведет к оптимизации государственных обязательств по жилищному обеспечению военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и повышению эффективности использования выделяемых на эти цели средств федерального бюджета. Кроме того, военнослужащим, имеющим 3 и более детей, служебное помещение предоставляется в неочередном порядке. Учитывая это, законопроект не только повышает эффективность механизма жилищного обеспечения военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, но и способствует стимулированию развития жилищного строительства в регионах Российской Федерации. Ко второму чтению все нормальные замечания и предложения будут учтены. И учитывая изложенное, наша фракция поддержит этот законопроект и рекомендует Государственной Думе принять его в первом чтении. Спасибо.
Спасибо. Галина Петровна Хованская.
Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты и приглашенные. Вот, наверное, многие депутаты испытывали горячий стыд, когда принимали военнослужащих, офицеров, полковников, героев даже иногда, да, России, не обеспеченных жильем. Вот с этим позором, конечно, надо заканчивать. И хочу вам сказать, что, конечно, деньги – это самая универсальная форма улучшения жилищных условий. Но если эти выплаты, или лучше вот субсидии, действительно, чтобы целевое назначение все-таки было зафиксировано, попадают в руки гражданина, то гражданин должен быть готовым этими деньгами распорядиться. Значит, какие риски? Вот мы должны честно об этом говорить. То есть, как дополнительная мера, денежная вот эта выплата, это прекрасно. Вчера президент нам сказал, что у военнослужащих должно остаться право выбора. Вот если мы сделаем вместо, а не вместе, вот здесь надо уже эту тему обсуждать более серьезно. Потому что какие риски я вижу, например, когда человек, офицер, получает эти деньги в руки? Ну, во-первых, все мы знаем, что у нас осталось, по-моему, 46 тысяч или больше обманутых дольщиков. Еще вот старых обманутых дольщиков, да? Вот вы подтвердите, Владимир Ильич. Значит, это не все были глупые люди, не все они были необразованные. И от фракции.
Добавьте срочно.
Значит, они попали иногда в эту ситуацию даже при участии риэлторской компании, которая проверяла чистоту сделки. Это риск номер один и очень серьезный риск. Потому что далеко не всегда за те суммы, которые сейчас кажутся огромными, можно приобрести жилье в той же Москве или в Санкт-Петербурге, в дорогих центрах, с субъекта федерации. В Сочи еще, наверное, да, есть несколько таких городов, по которым вот эта цифра, она представляется достаточно скромной, с учетом рыночной стоимости квадратного метра. Второй риск. Человек служит на Дальнем Востоке, а хочет только в Москву, да? Значит, или в Ростовскую область, или в Волгоградскую, ну, куда-то, или даже в Калининград. Какое расстояние? Как он будет решать эту проблему и сколько времени понадобится на это? Вот не просто так мой коллега уже говорил о том, что нужно время для того, чтобы его не выкинули из служебного жилья, а на служебное жилье стоит очередь. У нас далеко не все обеспечены этим служебным жильем военнослужащие. Значит, этот момент мы тоже должны учесть. Пусть это будет в документах правительства, которые потом будут выпущены в нормативных документах. Но это обязательно нужно учитывать, чтобы у нас не оказался офицер с семьей и с детьми на улице. Дальше. У нас есть масса судебных дел, когда сделка признается недействительной. И люди оказываются на улице. Я не согласна с выступавшим до меня депутатом, который сказал, что эти деньги пойдут на строительство. Вот как раз сейчас они идут на строительство, идет вливание живых денег на строительство. А эти деньги пойдут на вторичный рынок. И это тоже риски. Вот прошу к этому внимательно очень отнестись. Масса примеров, когда у нас люди оказываются в результате признания судом сделки недействительной, оказываются на улице с детишками, не имея больше ни копейки на то, чтобы решить эту проблему или снять квартиру. Для встающих вновь на учет, ну как бы новые правила игры объявляются, ну это как бы разумно. Ну вот по старым очередникам, если мы скажем, все, вот натурального жилья не будет, квартиры вы по социальному найму не получите, будут проблемы возникать, будут проблемы, безусловно, возникать. И потом мы считаем не слишком справедливым, если человек призывался из города, являющегося крупным центром, да, где рыночные цены очень велики, даже на вторичном рынке эти цены могут быть достаточно высокими, чтобы он оказался в худшей ситуации и не смог купить достойное жилье в том же месте, в том же городе, из которого он призывался. Вот как бы это минимальный перечень тех рисков, о которых надо помнить. Мы не против денежных выплат, да, ну и мы очень надеемся, что при обсуждении документа, подготовке его ко второму чтению, подготовке проектов постановления правительства Российской Федерации, вот эти все моменты мы учтем в интересах наших военнослужащих. Спасибо за внимание.
Спасибо. Руслан Крисмилович, будете выступать еще раз?
Спасибо. Наверное, нет необходимости, Сергей Евгеньевич. Спасибо.
Спасибо. Андрей Леонидович, а вы?
Нет, выносим на час голосования. Следующий, 35-й вопрос, проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации. Докладывает Юрий Сергеевич Любимов, заместитель министра юстиции.